Well,
Yeah.
yes, I think used. То, значит, сегодня у нас, да, телефон лучше выключить, звук. Сегодня у нас интересная неделя начинается. Интересная, как бы мы смотрим на неделю с позиции того, что нам говорит традиция, а именно есть два подхода ко времени. Есть подход Рамбана, который говорит, что события, какие-то важные события в истории человечества навсегда изменили энергетику это дней, когда дней года, когда они происходили, соответственно, каждый год этот день будет предрасполагать для определенных событий день или период. Второй подход, подход Рамхаля в Дерех Хашем, где он формулирует, что Бог создал светила и наделил их способностью влиять, и часть божественного влияния на мир проходит через светило. И, соответственно, если идти по Рамхалю, то каждый день года он изначально нес в себе определенный энергетический заряд, а события истории нам просто показывают энергетику этих. Значит, в любом случае, так или иначе, дни несут на себя определенную энергетику. И зная, что в эти дни происходило раньше, можно как бы предполагать, чего ожидать от данных дней. Так вот, у нас эта неделя очень насыщена, то есть мы знаем энергетику этой недели. Значит, сегодня вечером вот так садится солнце, заходит новый день, заходит 29-й день Омера, сейчас пока у нас 28-й, значит, и это в Торе описан день как Песах Шени. Песах Шени – это вторая попытка для тех, которые были нечисты во время Песаха, первого Песаха в пустыне, то есть через год после исхода, нечисты по делу, они участвовали в военных действиях, и они очищались, и из-за этого не смогли участвовать в Карбан Песах. И пришли к Моше и говорят, ну, если мы как бы мы не виноваты в том, что мы не могли участвовать. Вот. Что делать? И Моше спрашивает Бога, и Бог дает им вторую попытку. Значит, мы еще вернемся к Песах Шени, поэтому поговорим чуть позже. Пока как бы энергетика этой недели, она, да, достаточно яркая. Итак, 29-й день – это Песах Шени. 30-й день тоже у нас описан в Торе, а именно на второй год, на первый год еще, на 30-й день после исхода из Египта, оказавшись посреди пустыни, они осознают, что у них заканчивается еда. То есть у них есть золото, у них есть какие-то драгоценности, им есть за что купить, негде купить, они посреди пустыни. Вот. И, соответственно, крик отчаяния, эти события описаны в Торе в главе Бешалах книги Шмот. Они боятся, народ боится умереть от голода в пустыне. Бог говорит Моше: не волнуйся, иди скажи им, что еще сегодня все накушаются мяса, а завтра выпадет хлеб утром. И на следующий день утром выпадает первая порция маны. Соответственно, 6 дней ман выпадает, на 6-й день вдруг выпадает удвоенная порция, они собрали все в 2 раза больше. Они приходят с вопросом к Моше, Моше говорит: ой, да, точно, это как раз то, что мне Бог сказал, значит, завтра мана не будет. Это вам на сегодня и на завтра. Вот, это будет первый шаббат в пустыне. Вот, но это уже попадет, шаббат как раз попадет у нас на следующую неделю. А еще одно важное, но вот эти вот дни, первые дни выпадания мана, как раз большая часть из них попадет еще на эту неделю. Значит, на 32-й день, это 17 ияра, традиция говорит, что 17 ияра начался поток. Это тоже падает на эту неделю. Вот, тот великий вселенский. И 33-й день, это Лаг Баома, вот, о котором рассказывать не нужно. То есть, скажем так, что эта неделя будет сильно эмоционально насыщена. Вот. И интересно смотреть по новостям, чем она закончится. Значит, теперь переходим уже к двум главным темам сегодняшним. Значит, первая тема в контексте Песах Шини. Мы поговорим... Как я борюсь со свободой слова? Нажатие мышки. Значит, мы поговорим про понятие свободы и некоторые черты свободной личности. Опять же, вот по событиям, которые были на прошлой неделе, я просто приведу несколько иллюстраций, чтобы лучше понять то, что написано в Торе. Вторая часть сегодня – это внутренние причины споров. Это уже опираясь на и то, что Тора говорит в нашей недельной главе, главе Эмор, и то, что, опять же, поделюсь в общих чертах тем, что было у меня сегодня. Значит, итак, начнем с Песах Шини. Песах Шини уникален тем, что у нас нету второго такого праздника, для которого была бы вторая дата сдачи. То есть, если ты не исполнил в этот день, у тебя есть возможность, там, если ты не по своей воле, у тебя не было возможности, вот, не исполнил в этот день, у тебя есть, как вот сдают сессию, да, вот возможность второй раз сдать, пересдать. Нет у нас второго такого праздника. Шавуот, праздник дарования Тор. Нету Шавуот Шини. Казалось бы, что может быть важнее дарования Тор? Йом-Кипур. Если человек там работал в больнице, работал в Мештаре, был на каких-то важных жизнеобеспечивающих занятиях, работе, у него не было возможности там поститься плюс-минус, может быть, вынужден был пить, но не мог там спокойно, как хотелось бы, пойти в синагогу помолиться, 5 молитв. Там. Вот. Нету возможности через месяц там даже индивидуально отпраздновать Йом-Кипур. Точно так же с субботой. Нет, там человек работает в субботу, а в понедельник он выходной. Нет у человека возможности, значит, отпраздновать субботу в понедельник. Есть такой принцип, сформулированный в Талмуде, авар йомо батель карбон. То есть ушел день, ушла возможность принести жертвы, которые карбонот, которые приносились в этот день. Все, день прошел, возможность ушла, уплыла. Единственный праздник, у которого есть вторая дата, это Песах. И я не знаю, есть ли в какой-то другой религии аналогичная вещь. Но у Песаха есть вторая дата. Это Песах Шини. Чему это нас учит? Учит простой вещи. Песах – это праздник свободы, праздник освобождения. Вся Тора, главное событие Торы, главное событие, описанное в Торе, настолько подробно, что ему посвящено фактически 4 из 5 книг Торы, это исход, это освобождение. Соответственно, идея свободы является центральной идеей Торы. Научить человека, человечество свободе, показать ошибки на этом пути, показать тяжесть этого пути, но задать направление. Поэтому единственный праздник, который имеет вторую дату, это Песах. Значит, да, после разрушения храма, эта дата чисто техническая, и кроме поздравлений в WhatsApp, там каких-то смайликов, Песах Шини Самеах, там ничего не будет. Шульхан Арух говорит, что в этот день не читают Таханун, утром и в Минху, и, соответственно, говорит, есть Мингак, там пожевать еще в этот день чуть-чуть мацы. Все. То есть это не праздник, не для, не на национальном уровне, не на индивидуальном. Даже самые-самые махмирим, устрожающие, не могут позволить себе в этот день там не работать и посвятить себя там только какой-то духовной работе. То есть со времени разрушения храма осталась только эта дата и остался ее внутренний смысл. Как это связано с нами здесь и сегодня? Значит, на прошлой неделе из того, что у меня было, чем приходилось заниматься, было два события, которые я перескажу, потому что вот две истории как раз диаметрально противоположны, мне кажется, одна другой, и именно является иллюстрацией вот этих вот понятий, о которых мы пытаемся говорить. Опять же, оговорюсь, можно сидеть и читать Тору и смаковать фразы, никак не пересекаясь с жизнью. Вот, то есть некоторые ошибочно это называют лимут лишма, изучение Торы ради нее. Вот, лимут лишма – это когда человек изучает Тору ради ее соблюдения, ради того, чтобы увидеть это влияние в жизни. Значит, две истории с прошлой недели. Одна история. Мы хоронили Сашу Левятову, женщину, которая пела здесь у нас на концертах в коллективе, художественном коллективе, которым руководит Зина Гуревич. Значит, особенностью и этого коллектива, и этих похорон является следующая вещь. Значит, когда какое-то количество лет назад бывшая вице-мэр города, которая проработала вместе с Зиной Гуревич там многие годы, заподозрила, что та на выборах проголосовала не так, как ей было бы хотелось, заподозрила. Проверить-то это невозможно. Она начала, она выкинула ее с русского клуба, начала ее всячески преследовать, ее и всех, кто были связаны с нею. Вот, и любое место в городе, где им давали приют, вот, срабатывало телефонное право. Был звонок с Ирии лично из кабинета, вот, и говорили, или ты их выкидываешь, или у тебя будут проблемы. Вот. И как-то оно вроде не Советский Союз, а работало. Вот. И вокруг определенной группы людей образовался вакуум. То есть и эти самые люди тоже боялись за своих детей, им говорили, там, не уйдешь с этого коллектива, твой ребенок вылетит с работы, твоя дочка там или твой сын. То есть таких историй много. Вот. И часть людей ушла. Вот. А часть людей проявила преданность. Вот, и были все время вместе. Вот, значит, там, на каком-то этапе мы их приютили к себе. Здесь, да, было много споров в общине, значит, соответствует ли этот художественный коллектив духу общины или не соответствует. Вот. Все-таки там и концерты, и пение, и женское пение. Вот. Я решил, что соответствует духу Торы. По одной простой причине, что эти люди не сломались и не подчинились. Это не просто какой-то выброк, вот, а это действительно люди проявили преданность друг другу. И вот эта вот Саша, она была частью этой команды. Вот. И на кладбище собралось море народа. Я думал, что соберется только определенная группа. Нет, было очень много людей, которых я и не знаю. Там, и какие-то знакомые сотрудники ее дочки, и соседи, и. Масса людей, которых я не знаю, не видел эти лица на концертах. И я могу это легко и просто объяснить. Есть в современной психологии одна из таких наиболее популярных моделей «Здесь и сейчас». «Здесь и сейчас» это работает примерно так, что человек выбирает для себя в какой-то ситуации конкретной с каким-то конкретным другим человеком. Он выбрал для себя какую-то модель поведения. Дальше эта ситуация как-то решилась для него благополучным способом, и человек запоминает вот эту вот модель поведения как модель успеха. И человек, значит, вот как Ctrl-C, а дальше Ctrl-V. Вот. Он начинает копировать эту модель поведения в других ситуациях по отношению к другим людям. Значит, как работает с моделью «здесь и сейчас»? То есть, когда в какой-то момент человек понимает, что в разных абсолютно ситуациях, в разных, с разными абсолютно людьми, там, на работе, дома, с друзьями, у него повторяется одна и та же какая-то неприятная для него ситуация, он приходит к психоаналитику, вот, и жалуется. То, на что он жалуется для психоаналитика, не информация. Вот. Но психоаналитик выстраивает с пациентом отношения, доверительные отношения. То есть они встречаются там сеансы там, раз в неделю, раз в две недели. Как-то выстраиваются отношения. Когда человек чувствует как бы комфорт в отношениях с психоаналитиком, то есть пока чужой, он не рискует. Когда он уже чувствует себя более спокойно, он отрабатывает на психоаналитике ту же самую модель поведения. Вот. И вот тогда работа профессионала отследить это и проговорить. Вот. За это люди платят деньги. Так вот, есть модель Канва-Ахшав, здесь и сейчас. Вот. И Саша, которая проявила преданность Зине и всему этому коллективу в то время, явно как бы так же она себя вела и по отношению и в семье, и в других местах. И этим она заслужила уважение и действительно было много людей на ее похоронах. Вторая история с прошлой недели. Тут я уже не буду называть имени, потому что как бы, этот человек живой, и несложно найти. Вот. Но ситуация такая. При новой власти тоже попала, как это сказать, в немилость другая компания. И я их тоже, разобравшись в ситуации, я им тоже дал возможность здесь у нас собираться. Вот. И там в этой компании была одна женщина. Вот. Женщина, которая потеряла сына в трагических обстоятельствах сколько-то лет назад. Этот коллектив стал для нее опорой в жизни, отдушиной. Действительно, духовной поддержкой. И она была как бы частью этого коллектива. Вот. Вдруг на прошлой неделе звонит мне Лена и говорит: ты помнишь такую-то? Я помню. До меня дошла нехорошая информация, что она спилась. Вот. Давай думать, как ее вытянуть, как ей помочь, как ее поддержать. Вот. Начинаем разматывать клубок, и оказывается, что она уже давно в этой компании не появляется, не отвечает на звонки, и из группы в WhatsApp ушла, просто ушла, никому ничего не сказав, не попрощавшись, вот, и перестала отвечать на звонки. А потом выясняется, что этот шаг она сделала, потому что некоторый человек, обладающий властью, пусть и не прямой ее начальник, вот, сказал ей: если ты от них не уйдешь, я тебя уволю. Вот. И она просто просто порвала все концы. Порвав все концы, она осталась без опоры. Там, да, мы не успели, я предлагал, но это посреди года короны это не было, как бы так, не дошло до практики сесть с ней отдельно, проработать всю ее боль, чтобы она смогла это преодолеть. Этого когда ее припугнули, она просто быстро порвала все связи, оставшись без поддержки. Вот она ничего для себя не нашла, как уйти в запой. Поначалу мы втроем как бы сидели, обсуждали, как человека вытянуть, как человека поддержать. А в субботу я понял, что бесполезно. Разница между Сашей Зихрана Левраха и вот этой вот женщиной заключается в том, что Саша смогла стать свободным человеком, а эта не смогла или не захотела. Вот. То есть она не смогла оторваться от психологии раба. И Здесь прочту одну цитату, которая мне понравилась в книге афоризмов. Значит, Лакордер сказал так: «Счастье относится к душе, а не к телу. Его источник в преданности, а не в наслаждении, в любви, а не в сладострастии». То есть есть понятие «любовь». Да? Каждый человек пользуется этим словом. Вот. Но в зависимости от уровня личности, каждый в это слово вкладывает свой смысл. Вот. Значит, чем как бы больше в человеке психология раба, тем это меньше похоже на любовь. Потому что любовь – это потребность свободного человека. Любовь – это желание давать. Посмотрите, Америка, которая там в какой-то момент первой, благодаря сексуальной революции, разрушила институт патриархальной семьи, институт семьи, которая строилась на четких правилах игры, в которых была взаимная зависимость. У него своя роль, и он зависит от нее. У нее своя роль, она зависит от него. Дети зависят от обоих. Эта семья рухнула. Пару десятилетий, и Америка вернулась к ценности семьи на качественно новом уровне. Что это союз двух стоящих на ногах людей, двух независимых людей. И это союз, когда каждый вкладывает друг в друга. Точно так же Америка, которая на национальном уровне боролась с там, война севера с югом, война с рабовладельческим строем, да? Статуя свободы, символ свободы, символ равенства. Хорошо это или плохо, есть перегибы. Но Америка всю свою там 200 с чем-то летнюю историю боролась за равенство прав и боролась против дискриминации в любом виде. Значит, Михаил, не переживайте так. Значит, даже может быть не в тех случаях, где было бы нужно. Там, значит, даже по отношению к преступникам или людям, переходящим какую-то красную черту, которая для других красная черта. Вот. Но Америка вернулась, то есть на новом этапе развития вернулась к понятию преданность. То есть не зависимость, не преданность раба к господину, вот, а
они поменялись местами. Сейчас надо целовать ноги черным.
Это перегибы на местах. Это умрет с этим поколением. Но достижение нации – это достижение нации. Понимаете? Есть сегодняшний момент, текущий момент.
А есть, когда было разница между рабовладельцами и рабами в Америке?
Значит, последние 50 лет у бывших рабов такие же права в обществе и такие же возможности, как и у их бывших хозяев.
И вот они.
Ну, извините. У меня достаточно много знакомых американцев, чтобы это проговорить. Да, проблемы этого года – это проблемы этого года. Но они все-таки не отменяют общие тенденции.
А где свобода слова в Америке? Так. Почему закрыли рот президенту? Так. У президента страны не было и нет свободы слова.
Значит, дай бог, чтобы у нас здесь была такая же свобода слова, как там у них. Вот, дай бог, при всех достижениях Израиля...
Американцы не могут говорить сейчас свободно.
Так, значит, я не говорю...
Сразу вылетает...
Я понимаю, что у вас много аргументов на любые темы. Вот, но я говорю про преданность, и свобода слова – это совсем другая тема. Вот, когда дойдем до нее, проговорим это. Вот, возвращаясь все-таки к понятию преданность. Преданность отличается от зависимости. Зависимость – это тоже проявление чувств, и оно внешне очень может быть похоже на преданность. Вот. Но эти чувства проявляет человек, находясь в состоянии зависимости. Вот. Когда человек освобождается от зависимости, у большей части людей такие чувства уходят. Когда он станет более свободной личностью, тогда он сможет проявить качество преданности. То есть это качественно другой уровень развития личности. Так вот, Тора с каждым, Тора обращена ко всем, к людям на любом уровне развития. Тора разговаривает с рабом на языке раба. Тора разговаривает со свободным на языке свободного человека. И в Торе есть много раз высказывания типа, значит, рабы Божьи, там Бог спас нас из Египта, поэтому мы все в каждом поколении по гроб жизни обязаны, должны быть там ему и служить ему, как рабы, не ожидая награды. И есть люди, которых этот разговор коробит. Я считаю, что это легитимно, потому что это обращение к тем, кто этот разговор понимает. Тех, кто этот разговор не понимает, их коробит другое, а именно то, что Тора говорит в прошлой недельной главе. «К душим тию, ки кадош ани ашем элокейха». «Будьте святы, потому что свят я, Господь Бог ваш». Понятие святости. Понятие святости бесполезно объяснять рабу, о какой святости идет речь. Вот. Бьют, надо подчиняться. Не бьют, значит, гуляй как хочешь. О какой святости? Подражание в виде «будьте святы». И Тора здесь подробно прорабатывает понятие святости. Понятие святости проявляется в преданности. Преданности отцу и матери. То есть давайте просто идти по тексту. Значит, будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Должен каждый человек уважать свою мать и своего отца и соблюдать мои субботы. Я Бог ваш Господь. То есть преданность родителям, когда уже ушла в прошлая зависимость, если была, преданность Богу, Не обращайтесь к ложным богам и не делайте себе богов из литого металла. Я Бог, ваш Господь. То есть не бегайте на всякий случай еще на сторону. Причем еще здесь сразу идет один момент. А когда вы приносите мирное приношение Богу, приносите его по своей воле. Можете есть его в день жертвоприношения, на следующий день, но все, что осталось до третьего дня, должно быть сожжено в огне. Если его собираются съесть на третий день, оно считается испорченным и неприемлемым, а тот, кто ест, осквернил то, что свято для Бога. Понесет он свою вину, будет отсечен от народа своего. То есть проявление, почему выбрано именно карбан шлами, мирная жертва. Из пяти видов карбанот, карбан ола, жертва всесожжения, карбан хатат за грех, карбан ашам, минха это отдельная история, выбрана именно шламим. Шламим это карбан благодарности. Когда у человека есть хороший повод. Хороший повод может быть от того, что у него и так все в порядке, а тут еще какое-то добавилось к этому радостное событие. Там, кто-то родился, или там дом построил, или там, не знаю, выигрыш в лото свалился. То есть какое-то позитивное событие. Или карбан тода может быть после чего-то тяжелого, трагического. После болезни, после тюрьмы, после какого-то тяжелого путешествия, перехода, странствования какого-то, благополучно закончившегося. То есть после избавления от опасности. Вот сейчас Берката Гумы, да, благословение за избавление от опасности. То есть получается, что человек, с одной стороны, как бы у него есть хороший повод, с другой стороны, вчера на субботней дроше, когда я это говорил, Антон сказал, это вот как на заводе, у тебя вроде бы день рождения, вот тебе говорят, у тебя день рождения, значит, ты выставляешься, то есть ты угощаешь. Вроде как бы и хорошо, а вроде как обязан. Вот. Значит, человек может принести этот карбан туда, потому что на него давит общество, а может принести этот карбан туда, потому что у него потребность сказать Богу спасибо. Значит, если потребность сказать Богу спасибо, то и Бог сказал, что кушать это мясо можно только 2 дня, а все остальное уже остатки сжечь на огне, то у человека не возникнет мысли оставить на третий день. Если на человека давит общество, ты должен, вот, должен так должен, так хотя бы кусочек мяса сэкономить, там еще на один день. Вот. Тора говорит, если приносишь, когда приносите мирное приношение Богу, приносите его по своей воле. То есть приносите его как свободные люди. Это не повинность. Это возможность выразить спасибо. Но возможность сказать спасибо, то есть потребность сказать спасибо, это потребность свободного человека. человек, который зависим, у него нет такого чувства благодарности. В чем еще проявляется к душе Мтию, когда будете собирать жатву вашей земли, не жатву, урожай с краев поля, то есть речь идет о ПА, краях поля, и не подбирая отдельные колоски, что упали, не срывая незавершенные виноградные грозди. И не поднимая отдельно упавшие виноградины в твоем винограднике, оставляй все это для нищего и пришельца. Я Бог твой Господь. Тоже можно делать это из-под палки, из страха, а можно делать это из осознания, что есть нуждающиеся, и они тоже люди. И им надо не подачку, а им надо протянуть руку. Не крадите, не отрицайте справедливых утверждений, не лгите один другому, не клянитесь ложно именем моим, ибо будешь тогда бесчестить имя твоего Бога, я Бог. Не удерживай неправедно то, что должен ближнему твоему. Пусть не останется у тебя заработок рабочего на всю ночь до утра. Сейчас у нас зарплаты там помесячная, раньше было по делу. Вот. Не проклинай даже глухого. Не клади камень преткновения перед нравственно слепым. То есть я читаю по переводу Рава Каплана, то, что он учитывает уже комментарии. Как это понимаю? Вы должны бояться вашего Бога. Не извращай правосудие, не будь в чем извращай? Не будь внимательнее к нищему, не оказывай почести великому. Справедливо суди свой народ. Не ходи сплетником среди твоего народа. Сплетником означает, имеется в виду, как бы другие переводы, соглядатаем. То есть не высматривай какую-то грязь другого, чтобы потом об этом рассказать. Не испытывай ненависти к брату твоему в сердце твоем. Убеждай своего ближнего и не понесешь за него греха. То есть предупреждай, если кто-то готов пойти на преступление, на грани, что готов. Не мсти, не вынашивай зла на сынов твоего народа. И кульминация всего – люби ближнего своего, как самого себя. Я Бог. Это разговор, это обращение к свободному человеку. Соответственно, понятие любовь, преданность. Есть еще ряд понятий, которые не из лексикона раба. Это разговор со свободным человеком. И свободный человек может этот разговор услышать. И поэтому Тора дает... То есть понятно, что все мы рождены в определенных условиях, в определенной степени несвободы. И неспроста мудрецы, составляя пасхальную Агаду, включают такую фразу: в этом году рабы, в следующем свободные люди. Если в прошлом году мы прочли, что в том году мы были рабы, а в этом мы уже свободные люди, почему мы на следующий Песах повторяем эту же фразу? Вот. Потому что мы находим еще какие-то в себе признаки психологии раба и по чуть-чуть пытаемся это исправлять, преодолевать. Поэтому важность этой работы Тора декларирует понятием Песах Шени. Песах Шени – это вторая попытка провести над собой какую-то работу по внутреннему освобождению. И даже есть интересная галаха, Тора, проговаривая Карбан Песах, говорит, что всякий обрезанный в доме твоем может кушать от Карбан Песах. И в Торе есть рассказ про еврея, который в силу каких-то жизненных обстоятельств продан в рабство, уже мог выйти на свободу, но он говорит, мне хорошо здесь. Вот. Он не хочет выходить на свободу. Свобода его пугает. Свобода пугает ответственностью. Надо отвечать за себя, надо отвечать за свою семью. А тут тепло, тепло, светло, и мухи не кусают. И человек подставляет свое ухо, ему прокалывают публично ухо, чтобы продемонстрировать, то есть, чтобы как-то опять же задеть, что это унижение проколоть ухо, что человек добровольно сохранил свое положение раба. И тем не менее, даже этого человека, который добровольно подставил свое ухо, добровольно остался в состоянии раба, в статусе раба, его тоже зовут покушать от пасхальной жертвы. Что это? Просто покушать кусочек жареного мяса? Или это все-таки какой-то укор за упущенную возможность стать свободным? Тем не менее, его не отодвигают, его приглашают к Карбан Песах. Это первая тема. Это про Песах Шени. Про, по крайней мере, его какой-то внутренний смысл. Да, пожалуйста.
Хорошо. Для тех, это Песах Шени, и для тех, кто празднует, так сказать, этот день, для них это первый Песах. Потому что они не могли
делать это. Значит, вы абсолютно правы по поводу пшата. Но 2000 лет у нас уже, почти 2000 лет, нету храма. А тем не менее, эта дата у нас сохранилась. Значит, у меня кроме пшата есть еще другие аспекты. Именно эти аспекты я пытался проработать. Хотя бы, может быть, ремес. На что он намекает нам? На какую работу над собой нам намекает это? Теперь вторая тема, связанная с уже нашей недельной главой, это глава Эмор. В главе Эмор проговаривается сначала подробности про святость коэна, потом, то есть фактически святость личности священника, личности первосвященника. Потом проговаривается святость во времени, То есть суббота и все особые, особые дни, то есть праздничные дни в году, Песах, Шавуот, Суккот, Рош ха-Шана, Йом-Кипур. То есть святость во времени. Потом проговаривается святость Мишкана, переносного храма. То есть это там про светильник, стол, то есть это уже святость места. А потом в конце главы вдруг история о том, как некто, который там, у которого папа был египтянин, а мать из колена Дана, там попытался, значит, поставить свой шатер рядом с коленом Дана. Вот, ему сказали, что все только по отцовским домам, ты тут никто. Вот, и слово за слово возник спор, и человек дошел в этом споре до того, что начал проклинать публично имя Бога. Тогда его уже скрутили, его привели к Моше. Моше, несмотря на то, что были конкретные инструкции, что в таком случае делать, Моше не решается это сделать. И говорит, я сейчас прошу у Бога. То есть есть практическая ситуация. Теорию-то Моше знал, но Моше запрашивает Бога, и Бог говорит, подтверждает, что таки да, его надо побить камнями, и те, кто это слышали от него, чтобы они были действительно в первых рядах. Вопрос, какая связь между большей частью главы, которая проговаривает святость в разных ее проявлениях, в нефеш, шана, улам, и вот этой вот историей, и глава заканчивается этой историей. Значит, чтобы лучше понять то, что говорит нам Тора, я приведу, значит, сегодняшнюю историю, начальством организации, в которой я работаю. Значит, я обратился к некоторой просьбой. Вот. Какое-то время назад, на прошлой неделе. Вот. Мне как бы не сказали да, но так, как сказали, было понятно, что нет. То есть как бы я с Манкалем лично, ну, я с ним пересекался, но я не знаю этого нового человека, этот, я не знаю его характер, я с ним лично не, как бы так, не могу сказать, что знаком, хотя мы так зрительно уже там, наверное, лет 15 мы так пересекались, может, больше. Но зато всех остальных я хорошо знаю. Я начал как бы накручивать их, то есть давить через них. Вот. И даже там как бы пригрозил некоторым конфликтом. Вот. В конце концов, значит, один человек сдался, он говорит, послушай, понимаешь, во-первых, как бы все решает он. Во-вторых, как бы есть объективно ситуация застряла из-за такой ситуации. То есть тут не все от него зависит. Вот. И он честно старается. Вот. Говорит, но тебе лучше все равно поговорить с ним. Ну, вот. Мне не удалось с ним поговорить, он там был посреди заседания. Вот, я ему, значит, написал петицию следующего характера. Значит, сначала я подробно проговорил. Я понимаю, как бы, что объективно и нет, нет больших оснований удовлетворять эту просьбу. И как бы и у тебя есть объективные обстоятельства, которые мешают. То есть всю аргументацию с его стороны как бы я сам написал, что аваль, но и привожу свою аргументацию. Вот. И дальше в заключение пишу, что как бы все-таки, если есть возможность, то сделай хотя бы на таких условиях, которые как бы, совсем уже безболезненны. Вот. Значит, он мне написал, что да, я понимаю. Я постараюсь сделать больше, чем ты просишь. Я постараюсь сделать как бы по максимуму. Вот. Через несколько часов он мне написал, что просьбу удовлетворили. Значит, хотя, в принципе, я как бы написал. Это я уже отпустил. Я понимаю, когда я получил от него ответ. Он говорит, я стараюсь. Говорит, но когда я понимаю, что он старается, мне уже результат был менее важен, будет да или нет. Потому что я знал, что человек не стал в позу. Вот. А он действительно делает все от него зависящее. Вот. В позу. С самого начала там ставил условия. Вот. Я с ним начал с того, что я проговорил его сторону, что я понимаю его сторону. Так вот, приведу сейчас несколько цитат на тему спора. Буаст, начинают спорить, потому что не понимают друг друга. И кончают непониманием друг друга, потому что спорили. Спорящим кажется, что они возражают, когда они только повторяют собственное мнение и не выслушивают доводов своего противника. Гёте. Гуаццо. Спор-решето истины. Если, к сожалению, смешное китайское изречение, опасайся спорить с чиновниками, покупателями и вдовами. Римское высказывание Публий Сир. В излишних спорах теряется истина. Толстой, Лев Толстой. В спорах забывается истина. Прекращают спор умнейший. Флобер. Спорить гораздо легче, чем понимать. как раз на уроке в пятницу у нас возникло хорошее обсуждение. И проговорив там, значит, я решил это проговорить сегодня. Значит, есть замечательный математически четко построенная логика Котского Ребе, а именно есть на фразу в Торе «Вайомер Элоким Наасе Адам», сказал Всевышний «Создадим человека», есть мидраш, есть там список мидрашей. Мидраш цепляется за эту шероховатость текста, что а кому Бог обращается? Сказал Бог, создадим человека. Кому он обращается? И мидраш под эту шероховатость прогоняет большое количество потрясающих красивых идей. Одна из них, что Бог обращается к божественным качествам, что есть четыре божественных качества, это взято из книги Псалмов, значит, хесед, эмет, цедек, вешалом, милосердие, правда, справедливость и мир. Это как бы в Псалме фигурирует как атрибуты Бога, как качество, проявление Бога. И Мидраш говорит, что вот Бог советуется с этими качествами создавателя человека, обращается к ним создавателя человека. И два качества за, два против. Хесед и цедек за, эмет и шалом против. Хесед говорит, надо создавать, потому что он будет милосердным. Цедек говорит, потому что он надо создавать, потому что он будет стремиться к справедливости. Вот даже Михаил молчит. Я не задираюсь. Шалом говорит, он будет постоянно искать споров, конфликтов. И правда говорит, не надо создавать, потому что он будет лжить. Отсчет на небесах 2-2. Что делает Всевышний? Всевышний берет правду и бросает ее на землю. И говорит, правда, она прорастет из земли. Что сейчас?
Правда и мир – это внешний мир.
Внешний по отношению к чему?
К человеку. А качество внешнее.
Значит, по поводу правды, по поводу правды я сейчас покажу, что это не совсем так. По поводу мира не знаю, не готов сейчас так сходу ответить.
Правда в земле.
Значит, правда не только в земле, то есть ее не совсем похоронили.
Она прорастет из земли.
Да, прорастет, пробьется. Но это было давно, то есть, может, уже проросла где-то в отдельных местах.
Нет, сначала прорастает
все остальное, да? Счет в результате 2-1 за создание человека создали человека. Котский Ребе один из тех наиболее, может быть, харизматичных хасидских праведников, повторяет эту последнюю фразу мидраша «Зарак и мэт арца», бросил правду о землю и подчеркивает, а мир остался на небесах, то есть тех двух, которые были против создания человека, правду бросил на землю, а мир остался на небесах, то есть разделил правду и мир.
Вот. Там нет мира на небесах.
И дальше он говорит, там, где есть правда, нету мира, потому что каждый дерется за свою правду. То есть это очень жестокий диагноз, но очень точный. Что там, где каждый видит только свою правду, не может быть мир. Его ученик, который от него позднее уйдет и откроет свой хасидут, Ребе Мейжбица, в своей уже книге, которую он напишет позднее, обсуждает такой вопрос. Он говорит, как же так мог поступить Всевышний, посылая в одном поколении в этот мир две такие великие души, как Моше и Аарон. То есть эти две души неизбежно должны были вступить в конфликт друг с другом. Но мы видим потрясающий пример сотрудничества и согласия. Кроме сцены там, после тельца, да? Когда евреи сделали тельца, когда Моше спускается с горы. Вот, то как бы Моше услышал аргументы брата. Даже в той ситуации. И Ребе Мейжбица говорит, что вот этим вот примером поведения Моше и Аарона нас как бы Бог учит, что когда мы стараемся увидеть правду ближнего, то этим мы спускаем мир на землю. То есть, опять же, многим легко сказать, что и впасть в крайность. Нас призывают отказаться от своей правды. То есть, увидеть правду другого – это отказаться от своей. Нет, не отказаться от своей. Но надо знать, где моя правда. Но видеть, что в словах другого, где правда в словах другого. Когда каждый понимает, что есть и его собственная правда, и в словах другого тоже есть правда, это очищает отношения. Это убирает ненужное напряжение, и обсуждается только деловая часть, а не спор ради спора и ради конфликта. Как я уже цитировал здесь, Буаста, что начинают спорить, потому что не понимают друг друга, окончают непониманием друг друга, потому что спорят. То есть иногда, то есть начинается оно с непонимания друг друга, а заканчивается оно действительно уже нежеланием понять, потому что каждый занял свою позицию, свой полюс любимый. Поэтому очень важный и простой принцип решения споров это постараться увидеть правду другого. Опять же, возвращаясь к нашей недельной главе, к истории с Накалель Шамашем, с проклинавшим имя Бога. И как это связано, тот вопрос, что я поставил, как это связано с подробностями, различными проявлениями святости, которые описаны в недельной главе. Святость священника, святость первосвященника, святость во времени праздников, святость храмового двора, то есть святость в пространстве, как эти вещи связаны. То, что обсуждают наши мудрецы в истории с коленом Дана, то есть что он не видит и не чувствует святости стана, не видит каких-то божественных вещей, видит какой-то еврейский междусобойчик, вот, где сели, расписали, значит, я делаю это, ты делаешь это, у меня такая должность, у тебя такая должность. То есть выстроили некоторое кастовое иерархическое общество. Вот, а он просто, а он снаружи. Он пытается всунуться хоть куда-то. И когда его даже там не принимают, то есть к этому колену он имел хоть какое-то формальное отношение, к остальным он вообще не имеет никакого отношения. То есть если уж эти оттолкнули, так тем вообще нечего соваться. И тогда от отчаяния он начинает уже проклинать его. И мудрецы говорят, что его проблема была не в том, что он не прав, что когда он пытался найти свое место в еврейском народе, а в том, что он не видел святости. Он не понимал этих вещей, вот, потому что святость не видно. Вот. То, что видно, это какие-то роли, это что-то внешнее. И как эта история связана, что связано эту главу, как эта история связана с всем, что сказано до того в главе. Вот, что истина другого, то есть правда другого человека, это его святость. Ее тоже не видно. То есть мы чаще всего не хотим видеть правду другого. От того, что мы не хотим видеть правду другого, это вызывает конфликт. Человек чувствует себя недопонятым. Я помню, как там на пике национального конфликта в Израиле между левыми и правыми, то есть было такое расслоение в обществе, которое мы уже благополучно пережили, значит, одни кричали: «Мы за мир», вот, значит, а вторые кричали: «Не отдадим землю, мы за землю». Вот. Значит, одни назывались левыми, вторые назывались правыми. Вот. Значит, левые говорили: «Вы ради земли лишаете нас мира», вот. А правые говорили: а вы ради какой-то иллюзии, ради какого-то обещания готовы разбазарить землю. Вот. И спор, и спор, который 20 лет держал в напряжении всю страну. Вот. Я помню еще тогда Пинхас Полонский провозгласил правильную вещь. Он сказал, неправильно правым говорить, что мы только за землю. Правильно говорить, что мы за мир. Просто мы за мир на нашей земле, на наших условиях. Вот. То есть, когда мы отдаем им, отдаем другому как бы, какую-то ценность, мы даем, как бы, увеличиваем его, его вес. Нет, мы тоже за них. Вот. Просто за настоящие. Вот. Невозможно, значит, не может быть у нас мира без, без земли, без государства, без, без ничего. Просто в воздухе мира быть не может. Так вот, получается, что истина, у каждого есть своя истина, у каждого есть своя, своя правда. Для каждого человека его правда – это то божественное, это та частичка божественной святости, которую он видит, которую он способен видеть. И получается, что пока человек, пока его правда не замечена, вот, человек идет на конфликт. Когда человек видит, что его правда замечена, его правда учтена, у него нет оснований идти на конфликт. И он готов увидеть и правду другого. Если кто-то готов увидеть его правду, то он готов увидеть правду другого в таком случае тоже. Ну, Михаил, пожалуйста.
Не ради истины, а ради правды.
Не ради спора, между... да? Да, извините.
Какая разница между истиной и правдой?
В данном случае слова синонимы. Вот. В данном контексте слова синонимы. Разница, безусловно, есть, раз слова разные. Но здесь одно и то же. Еще одно... так, да, вот, да, Эдвард.
А мы вообще вправе, как говорится, позволять, допускать несколько правд или несколько истин?
Ладно, значит, тогда отвечу вам вместе с Михаилом. То есть от Михаила я как-то еще... Так ушел от ответа, вот, но если у вас двое уже, придется отвечать. Значит, может быть, истина, если писать это с большой буквы, то это все грани, да, все многогранность, это вся мировая, вся божественная истина. А правда – это осколок вот этой вот большой истины в каждом из нас. То есть это наша индивидуальная, это частичка божественной истины в нас. Тогда получается, ну вот я ответил на оба вопроса. Что это? А. Значит, напоследок приведу еще одну технику сейчас, Эдвард, еще пару минут, и тогда я смогу честно перейти к вопросу. Значит, еще одна техника ухода от споров, на мой взгляд, все-таки более слабая, но все-таки стоит проговорить. Значит, есть ее нееврейский аналог и есть ее еврейский аналог. Нееврейский аналог – это высказывание Честерфилда. Когда заметишь, что противник твой горячится, положи конец спору какой-нибудь шуткой. То есть, когда ты видишь, что как бы уже не до выяснения правды, а спор ради спора, значит, шутка, она помогает разрядить обстановку. На мой взгляд, это техника чуть-чуть слабее, потому что уходит от рассмотрения истины или правды. Но, по крайней мере, оно убирает напряжение. Еврейский аналог это среди учеников Рамхаля, знаменитый кружок каббалистический Рамхаля. Рамхаль, как известно, вынужден был там убежать из-за преследования Венеции, убежать в Амстердам, с Амстердама. Накопив чуть-чуть денег, он поднимается в Эрец-Исраэль и обоснуется в городе Акко, и в Акко он потом умрет во время эпидемии. Он переписывался со своими учениками, которые остались. Так вот, там было очень много интересных правил, которые они для себя ввели в этом каббалистическом кружке. Одно из них звучало так, что если возникает какой-то уже спор, то есть начинает действительно как бы отношения раскаляться, то наибольшим уважением пользуется тот, кто может в этот момент сказать «тнука вод лэшкина». Дайте место божественному присутствию, что как бы напомнить, что спор, конфликт, он вытесняет божественное присутствие из мира. Вот, и тнука вод лэшкина, значит, это как некоторая отрезвляющая фраза, что все-таки нельзя дать перейти, перерасти спору в конфликт. Значит, возвращаясь к недельной главе и заканчивая, просто подведем простые итоги, то, что нам показывает Танах. В этом конфликте человека, сына египтянина и мамы из колена Дана с людьми из колена Дана пострадали все. значит, он не понят и не признанный, доходит до того, что он не видит правду среди людей, и это толкает его на конфликт с Богом, и он доходит до того, что он проклинает Бога, и этим зарабатывает себе смерть. Но и колено Дана, которое формально в этой ситуации было право. То есть они действовали по букве закона. Все, все честно, все справедливо. Тем не менее, следующая книга, книга пророков, то есть там идет сначала Сефер Йешуа, Сефер Йешуа уже. Сефер Йешуа, когда проходит там не так много лет, и начинается завоевание Эрец-Исраэль и завоевание и расселение. И самым непристроенным оказывается как раз это. И оно посылает разведчиков в разные концы страны, чтобы найти, найти какое-то место, которое можно еще для себя отвоевать и поселить там свои семьи. То есть у них тоже зеркальная ситуация, у них тоже нет своего места. Вроде бы все пристроены, вот вместе воюем, все замечательно, вот, а они не пристроены. Вот, и они ищут свое место. Вот, и они посылают разведчиков туда-сюда. И в конце концов эти разведчики там сталкиваются с служителем. То есть кто-то у себя сделал какой-то идол, Песельмиха, история, сделал какого-то, какой-то идол, соорудил какой-то себе жертвенник, там, какой-то, какой-то маленький культ. Вот, нанял человека, который будет исполнять там обязанность первосвященника. И вот этот вот первосвященник этого культа им говорит, вот идите вон туда, вот ваши, ваши, ваша миссия будет, будет успешна. Вот. И действительно, там у них все получается, и по ходу они забирают этот идол вместе с, со всем этим хозяйством, вместе с этим служителем. Когда он там попытался возмутиться, они говорят, ну, тебе же лучше быть служителем культа для целого колена, чем для одного человека. Вот. А хозяина заткнули, говорят, жить хочешь? Вот, заткнись. Вот. Все. Человек выбрал, выбрал жить. И все колено, получается, таким образом скатывается в идолопоклонство. Потом, конечно, это все очистится, но это на длительное время. Этот Песельмиха был, стоял в колене Дана. В колене Дана. Ну, получается, да, это где-то здесь, на Голанах. Я знаю, где это в Танахе, это книга, это Сефер Йешуа. А где оно здесь именно стояло, этот Песель, я не знаю.
Куда мы доезжали и вернулись.
Ну да, 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 это в сторону Голан, да. Да. То есть там есть несколько как бы капищ таких идолов, но есть и на одном из них так точно. То есть фактически, если бы колено Дана было абсолютно право в этой ситуации. То есть, скажем так, они правы. Вопрос, это лучший вариант поведения, который они продемонстрировали или нет. То есть, если бы это был лучший вариант, то целому колену не вернулась бы вот так вот бумерангом история, связанная с одним человеком. То есть, опять же, подводя итог, что принести мир на землю мы можем только тогда, когда сможем видеть правду друг друга. Вот. Так, теперь можно вопросы.
У меня, добрый день, у меня вопрос по первой части.
Да.
Вы сказали не ставить препятствия перед нравственно слепым. Я впервые слышу такую формулировку с добавлением слова «нравственная слепота» и с акцентом на нравственность. Можно конкретные примеры для иллюстрации?
Да, очень просто. Значит, да, я понимаю, что вам знаком именно простой смысл «Лифней вер лота сильных шоль», да, то есть то, как Тора об этом говорит. Перед слепым не клади препятствия. Вот. Но то, как понимает эта устная Тора, что речь идет как бы очевидно не только о простом смысле, что речь идет не, что Тора не имеет в виду только ситуацию, когда человек не видит, куда идет, там, а ему положили бревнышко под ногу. Вот. То есть изначально у нас есть подход к заповедям Торы, как есть вот как в Шаббат. А вот млаха и толадот, то есть отцы работ и их порождение. Так вот, изначально в этой главе есть несколько заповедей, которые изначально нельзя понимать буквально или только буквально. Например, еще одна из них – это «Лота амот аль дам реха» – «Не стой над кровью ближнего твоего». То есть это понимается тоже гораздо шире. То есть если ты видишь, что человеку грозит опасность, не бездействует. Значит, здесь я просто взял, я прочел перевод Рава Каплана «Живая Тора». Значит, элементарный значит, пример, то, как воспринимает эта традиция, значит, «Не клади препятствия перед слепым», значит, слепой – это человек, который слепой в какой-то ситуации. Самый простой пример, который вот у меня остался такой как бы ссадиной от первого года жизни в Израиле, это продавцы магазинов электротоваров. Вот. То есть, когда надо было, то есть, то время, когда считали каждую копейку, вот, и, в принципе, я знал цены на эти товары, допустим, в Европе, вот, там, на холодильник, стиральную машину, вот, и я знал так примерно, что чуть лучше, что чуть хуже, вот, было. Мы зашли в несколько магазинов. Вот. Два из трех продавцов мне нагло врали в лицо. Вот. С абсолютно спокойствием. Второй был в кипе. Вот. Что меня действительно задело до глубины души. Вот. В третьем магазине человек был без кипы, вот, но он говорил честно. Вот. Это побудило меня даже в свое время прийти к рав Ицхаку, зихроно левраха, и спросить: рав Ицхак, как может такое быть, что значит, человек в кипе говорит неправду. Вот. И рав Ицхак тогда сказал мне, что в вопросе денег не смотрят на кипу. То есть, действительно, к сожалению, как бы, кипа не является гарантией честности. Вот. Для меня когда-то являлась гарантией честности, гарантией чистоты. Вот. Но поэтому не клади препятствия перед слепым в каком-то вопросе. То есть хорошо, я не был слепой в этом вопросе, но другой покупатель был слепой в этом вопросе. Вот. И кому не доверять, как специалисту, тот, который в этом вопросе живет. Адвокат может там, или нотариус, или там он может быть зрячим в вопросе законодательства, и это может навредить человеку, который ему доверял. Там, каблан в вопросе строительства. То есть масса вопросов, в которых человек, обычный любой человек, слепым. Поэтому есть много ситуаций, где эта заповедь становится актуальной. Да, Михаил?
Это я не закончила, прошу прощения, я не закончила. Да. Смотрите, то, что вы сейчас сказали, да, это понятное, известное, широкое толкование. Никто, собственно, и не предполагал, что речь идет о физическом препятствии перед слепым, физически слепым человеком. Когда я услышала ваш акцент на слово «нравственность», «слепота», я подумала, что речь идет о нравственном выборе, который человек делает довольно часто в жизни, и руководствуясь как бы своими представлениями о добре и зле, о моральных ценностях, и вот этот выбор, который человек должен делать, он не может, не должен быть выше его моральных представлений, иначе он просто не сможет выбрать. Как бы нельзя требовать от человека, который в мире которого нет категории, предположим, добра и зла, нельзя требовать, чтобы он правильно выбрал. Понимаете? То есть я поняла, что моральная слепота – это отсутствие моральных норм, то есть отсутствие образования в области морали. И от такого человека нельзя требовать, выбор нельзя его ставить в ситуации, когда он должен сделать выбор между категориями, о существовании которых он не знает.
Я не могу с вами полностью согласиться, потому что категории добра и зла есть у всех. Вопрос, спор только в критериях. Да?
Это вопрос, как бы пример. Не обязательно добра и зла, скажем. Где-то воровать морально, предположим, где-то нет, ну и так далее.
Знаете, пока вы проговаривали это, я подумал, что может быть этот перевод Рава Каплана касается доверия к религиозному авторитету. То есть человек, который как бы выглядит как специалист в вопросах морали. И человек, обращаясь к нему с вопросом, находится в состоянии слепого. Вот. И, может быть, не злоупотреблять этим. Знаете, я когда-то даже лет так 15-20 назад писал об этом, что раньше было понятие еврей, и оно включало в себя все. Вот. Потом, когда появилась Аскола, и появились нерелигиозные евреи, то стало необходимостью подчеркивать религиозные евреи. Вот. Когда появилось сионистское движение, то оказалось, что часть евреев европейских антисионистски настроены. Поэтому стали подчеркивать еще не просто религиозно, а еще и сионист. Вот. Последнее десятилетие я вижу потребность, то есть уже как бы кипа не говорит автоматически и понятие еврей, понятие религиозный еврей, к сожалению, не является гарантом моральности поведения этого человека.
Поэтому, гарантия.
Борода тоже не гарантия. Вот, поэтому уже, наверное, пришло время говорить там про себя религиозный, значит, сионистский, моральный еврей. То есть еще понятие как бы морали, что по крайней мере я не могу претендовать на знание, что хорошо, что плохо. Но я могу про себя сказать, что я осторожно отношусь к этим понятиям. Вот. А тот, кто неосторожно относится к этим понятиям, вот я бы такому человеку доверять не стал. Вот. То есть это как бы может быть и не ответ на ваш вопрос, но по крайней мере мысли вокруг. Можно передать слово Михаилу. Эдвард, вы следующий за Михаилом. Сейчас. Да, Михаил.
Какие обороты, кажется.
Да.
Что, не доверяй себе до последнего своего дня.
Да.
Например, что Коэн.
Да. Ну.
Из этого тем более нельзя доверять внешнему виду другого человека. Раби Мейера в том же говорит. Не смотри на кувшин. А смотри, что внутри его. Если кувшин красивый, то есть новый со старой, старый кувшин и внутри даже нового вина. Тем более себе нельзя доверять. Судить, да, я знаю этому человеку. Помочь, не помочь. Делать, да, я все решил. Что не сделаю, как написано, а сделаю, как я считаю правильно.
Смотрите, есть много людей, и я относился к этому же числу людей, что себе и своему мнению не доверяя, все-таки доверял мнению другого, по крайней мере, прислушиваться. Да, у меня математическое воспитание, ничто не принимать на веру, вот, поэтому я все услышанное анализирую. Но Понимаете, жить никому не доверяя, я не знаю, возможно ли. То есть вы платите за проезд в автобусе, вы как бы доверяете, что ваши деньги, они не легли в карман водителю, а действительно там оплата за проезд, что вас... то есть, я не знаю, можно ли все проверять и надо ли все проверять. Можно ли прожить жизнь, никому ни в чем не доверяя. В любом случае, человек доверяется. Да, человек выбирает сначала критерии, кому доверять, кому нет.
Ну, вот. Надо иметь в виду, что тот, кому ты доверяешь, у него раз и все, и поменялось.
Значит,
Коэнер же пошел на торгут трав. Все, он резко сменил другую сторону. А ты думаешь, что все, он еще...
Не знаю. Не знаю, все-таки как бы я думаю, что доверять надо, если нет оснований для обратного. Если есть основания, то тогда уже вести себя соответствующим образом. Вот. Но опять же, это каждый на что готов в силу своего воспитания. Но подводя итог, все-таки эта заповедь обращена к тому, кому доверяют. Вот. То есть, если тебе доверились, значит, доверились твоему мнению, значит, ты в глазах этого человека выглядишь зрячим в данном вопросе. Так вот, ты не клади препятствия перед слепым, не используй это против этого человека.
Вот. А если ты вводишь заблуждение, концентрируй других.
Да.
Тогда вся ответственность их заблуждений на тебе.
Ну, да, скорее всего. Да, Эдвард, ваш вопрос. Сейчас, секунду. Тут Эдвард, тут очередь. Сейчас Эдвард, потом вы. Хорошо?
Так, спасибо.
Ваш вопрос.
Спасибо. Во-первых, я хотел, если можно, очень коротко прокомментировать Михаилу то, что он сказал. Я недавно, буквально несколько дней назад, прослушал класс, есть такой Рав Кушнир, Авнер Кушнир.
Аль, вам слышно? Тут Эдвард вам говорит. Да.
Есть такой Рав Ашер Кушнир, и он разделяет между собой понятие веры во Всевышнего и довериться Всевышнему.
Уповать
на Всевышнего. И он это иллюстрирует как дерево и плоды дерева. Вера во Всевышнего – это дерево, а полагаться на Всевышнего – это плоды дерева. И в связи с тем, что сказал Михаил, мне показалось, что чем больше человек может положиться на Всевышнего, тем легче ему будет верить другим людям, тем меньше у него будет внутреннего конфликта верить или не верить другому человеку. Для этого надо просто постараться, это не просто, но для этого надо постараться положиться на Всевышнего во всем. Это производный ответ.
Математически не равная, потому что как раз обратная. Веру вы назвали все-таки деревом, а доверие плодами. Значит, вы опираетесь на плоды, а не на дерево.
Он вот. Сказал, что
плодов делает вывод.
Может быть дерево, но совершенно не обязательно будут плоды. Но если есть плоды, то дерево.
Ага, я понял. То есть нет плодов без дерева, а значит, что высадок может быть.
Есть плоды спелые и плоды, которые так, уже гнилые.
Идите, обсуждайте с ним напрямую.
Это так. Человек это яцер тов и яцер ра. Это надо иметь в виду. Что есть и добрые начали. Нет хороших и плохих людей.
Есть плоды, есть косточки.
Рави, будьте добры. На самом деле, я хотел вот что спросить. Вам не трудно еще буквально, может быть, потратить минуту, чтобы проговорить элемент истины, элемент правды? Вы считаете, что может быть одна истина и миллион правд? Если мы возьмем два примера для рассмотрения, например, школу Шамая, школу Гилеля, или мы возьмем, например, такой элемент, когда говорится, что то, что говорит тебе твой раввин, это правда или это истина? Вы можете проговорить вот еще раз?
Значит, вот я бы проговорил это так, что истина – это божественная истина, это абсолютная. Она настолько многогранна, что любое ее представление здесь, оно только отражение каких-то граней, а значит, это правда. Вот. То есть истина, она как алмаз. А правда – это отдельно взятая грань. Поэтому истина, она не может противоречить сама себе. А правда, одна правда сталкивается с другой правдой. У каждого своя правда. Вот. И каждый прав. Вот. Но где-то в глобальной истине эти противоречия, они как бы не конфликтуют друг с другом, а просто являются гранями одной и той же великой истины.
Спасибо.
У меня был вопрос такой, по поводу того, что...
Громче, чтобы там тоже люди слышали.
Да. По поводу того, что Песах единственный, так сказать, праздник, да, который имеет вторую дублирующую свою практику.
Да, да, да.
Нельзя воспринимать Хануку как в какой-то мере замещение, дубляж Суккота. Вот когда Маковейские войны, может быть, Суккот был пропущен, и чтобы возместить вот эти 8 дней Хануки, зажигание лампады.
Ну, об этом напрямую связь, это прописано в книге Маковей.
Вот.
Является ли это теоретической связью тоже, а не просто как бы конкретно событийно, как там описано, не знаю, надо хорошо думать, надо как бы, я смотрю это через ту внутреннюю работу, которую праздник в себе несет, сравнить Хануку с...
Ханука с, это не, там, не старый, как
сказать, не убирает. Да, как бы разница, но... Надо проверить. То есть это вопрос, который надо копать.
Да.
Это не быстро ответ на это. Не рассчитываю. Такой. Да, то хорошо. Всем хорошей недели. И всем всего доброго.
Спасибо, Рафаэля.
Всего доброго. Счастливо.